Добрый вечер, прекрасные мои. Только что обменялись мирем ощущениями, что женщины, которые подключаются в 7 часов вечера для того, чтобы слушать урок Торы, это просто большие праведницы. И, как правильно говорится, что за ваши заслуги будет приведен Машиах и построен третий храм. И я очень надеюсь, что он будет построен до 9 ава, потому что поститься еще раз 9 ава, ну, совершенно нет сил при такой жаре. Окей. Сегодняшний урок, как мы уже сказали, будет на тему заповеди «Веавта реаха кмоха» – «Возлюби ближнего, как самого себя». И, казалось бы, все так понятно, все так просто. Ну, что тут такого нового? Ну, заповедь, да, люби своего ближнего, делай хорошо, будет хорошо. Но не все так просто. Очень-очень много серьезных, фундаментальных вопросов всплывает, когда мы начинаем изучать этот вопрос. Поэтому я приготовила для вас очень интересный, глубочайший материал. Часть из него так сказать, по фрагментам одного из моих уроков углубленного курса «Ясный взор», когда мы с женщинами, которые уже прошли серьезную, глубокую работу, да, прям заходим в самые глубины Торы, заходим в самые глубины своей души. Поэтому материал непростой. Будьте внимательны, будьте терпеливы, задавайте свои вопросы, пишите, и с Божьей помощью мы постараемся на все ответить. Итак, как правильно сказала Мирьям, эта заповедь актуальна всегда, но есть особые дни, когда эта заповедь особенно, особенно актуальна и прямо просится для того, чтобы наконец-таки понять, что же там такое, почему так сложно и почему Рабби Акива говорит, что это самая главная заповедь в Торе, а все остальное – комментарии. И сегодня мы сейчас будем это разбирать. Еще раз, да, напомню, что мы находимся в периоде 3 недель, траурных недель, 17-го Тамуза по 9-е Ава. Это те недели, когда были разломлены стены Иерусалима, и все на протяжении этих недель горел Иерусалим, и потом горел храм. И, конечно же, нам сейчас с вами тяжело представить, что имеется в виду, нам сложно, да, мы все время склонны как бы думать про прошлое, представлять себе какие-то картины, да, там, может быть, в кино видели, да, вот как, не знаю, в каком-нибудь фильме, там, не знаю, падение Помпеи, да, или что-нибудь такое, какие-то такие картины, вот эти люди, огонь и так далее. Но я хочу вам предложить другой метод для того, чтобы присоединиться вот к этому ощущению потери. Да. Какой метод? Это когда я смотрю сейчас в себя. Я не смотрю в какое-то далекое прошлое, там, Вавилон, Рим, да, и несчастные евреи, Куаним и так далее, да. А сейчас я сейчас нахожусь здесь, или в стране Израиля здесь, или где-то в Украине, или в любой другой стране. И именно сейчас, в эти дни, я как никогда иначе ощущаю, что у меня нет настоящего дома, безопасного дома, где я могу претендовать на крепкие отношения и связь с Творцом. У меня нет этого дома. Знаете почему? Потому что у Творца нет дома. У него нет дом здесь. У него был дом, первый храм, который был разрушен после того, как 400 с лишним лет он существовал и создавал эту крепкую связь между небом и землей, между нашим народом, самим Творцом и всеми остальными народами, всем миром. Этот храм был разрушен, и мы, мудрецы, говорят, из-за чего? Из-за 3 основных грехов, да, наверное, все это знают, идолопоклонство, кровосмешение, кровопролитие. И весь еврейский народ уходит в изгнание, но, слава Богу, возвращается буквально спустя 70 лет и строит еще один храм, который простоял еще больше, практически 500 лет, да, и тоже был разрушен. Почему? Из-за ненависти, беспричинной ненависти, беспричинной ненависти. Если сейчас каждый из нас посмотрит вокруг, будет честна с собой. Она очень хорошо сможет прочувствовать то, о чем я говорю. Когда ненависть захлестывает сердца буквально везде, когда нет дома у Творца и нет дома у нас, да, все эти ощущения изгнания, ощущения того, что я не на своем месте, невозможность найти свою миссию, невозможность найти себя, получить какое-то удовлетворение от того, что ты делаешь. Это все последствия разрушения первого и второго храма. Это все очевидные последствия. И мы их проживаем. Просто мы почему-то не склонны делать вот эту связку, да, связку, где я, где Творец и где храм. Поэтому сегодня мы с вами углубимся в тему заповеди, фундаментальной заповеди, да, которой Раби Акива говорит, что это главное правило. И дальше будем подробно говорить. И Илеля Закен, когда к нему приходит, известно, Гой, да, и говорит: «Илель, скажи, пожалуйста, да, расскажи мне всю Тору, пока я буду стоять на одной ноге». Да, он хотел понять сущность Тору, то есть имеется в виду, что можно быстрее, дай мне самый короткий и самый простой путь достижения сути Торы. Что говорит Илеля Закен? Да, не делай ближнему то, что тобой ненавистно. Иди и учи. Да? И во всем в этом предложении находится вся наша Тора, а все остальное комментарий. Сегодня поговорим об этом. Давайте я поделюсь с вами сейчас презентацией. Так. Одну секундочку. Одну секунду. Сейчас откроется презентация. Поверьте, это стоит этой минутки обождать. Действительно старалась для вас сделать ее наиболее понятной. Одну секунду. Так. Что же такое у нас происходит? Вот, открывается совсем другая презентация, но сейчас мы быстренько. Окей. Так, вот она. Еще раз. Скажите мне, пожалуйста, видно ли презентацию?
Все видно прекрасно, спасибо.
Возлюби ближнего, как самого себя. Итак, что важно сказать? Понятно, что Всевышний создает реальность, в которой есть злое начало. Да? И понятно, он делает это заведомо, понимая все процессы, и никакой ошибки здесь быть не может. Мы с вами в очередной раз говорим о том, что никакой ошибки ни в одном не знаю, траектории полета мухи или комара быть не может ошибки. Это все абсолютное божественное провидение. И когда Творец создает нам злое начало, в этом есть определенная цель. Мы знаем, какая, что прежде всего нам нужно усилием воли преодолеть это злое начало и уподобить свои качества качествам Творца. И говорит, написано в трактате Кидуши, что создал злое начало и создал Тору, приправу ему. Торат Тавлин. Создал Тору и заповеди. Для чего? Для того, чтобы преодолеть это злое начало. Да? Тору, приправу злому началу, для того, чтобы исправить его. И создал Творец заповеди. Чем конкретно мне помогают заповеди? Мы все знаем, да, заповеди, говорим, вот мы будем исполнять заповеди. И очень часто так кажется, ну и что, я исполняю, делаю какие-то механические вещи. Вообще, возможно, даже не вкладываю в это действие никакого намерения и смысла. Я уверена, что у каждого из вас были такие мысли. Да? И пишет нам, отвечает нам на этот вопрос Рав Иуда Ашлаг Баля Сулям. Кстати, здесь буквально две минутки немножко о нем рассказать, потому что весь мой урок будет основываться на его книге, которая называется «Матан Тора». Да? Вот такая вот маленькая книга, это сборник его маамарим, его работ. И так называемый Баля Сулям, Рав Иуда Ашлаг, это последний, можно сказать, величайший каббалист наш современник. Он ушел в другой мир, в лучший мир в 1954 году, если я не ошибаюсь, и он является последним, самым, так сказать, всеми приемлемым человеком, раввином, который писал комментарий на книгу Зоар, на комментарий трудов Аризаля, и доступным современным языком на иврите объяснял нам самые сокровенные секреты Торы. Да? И сегодня мы вот этот вопрос будем разбирать именно по его маамарим, по его писаниям. И пишет он, отвечает на вопрос, ну как могут помочь мне заповеди? Почему вот религиозные люди прям, да, вот хватаются за эти заповеди? Ну какая разница, буду я там столько раз делать омовение рук, не столько, буду говорить благословение или не буду, да, в принципе, ничего такого не случается. И пишет он так, что творение постоянно развивается и поднимается вверх по ступеням и уровням упомянутого величия, да, чтобы уподобиться Творцу, пока ему не удается уничтожить в себе все искры эгоистической любви. Да, для того, чтобы уподобиться Творцу, я должна уничтожить в себе все искры эгоистической любви. И все заповеди, исполняемые его телом, поднимаются, и он совершает все движения только на отдачу. Так что даже необходимый минимум, который он получает, тоже идет с намерением на отдачу. Да, тут имеется в виду работа праведника, который через заповеди приходит к такому состоянию, что все, что он получает, все, что он даже может хотеть получить, только с намерением на отдачу. И потому сказали наши мудрецы, самое важное, заповеди были даны только лишь для того, чтобы очистить ими творение. Очистить от чего? От эгоистического желания получать только для себя любимого. Мы с вами на всех моих встречах разбираем вот эти понятия, да, понятия животной души, которая хочет только для себя, как можно больше, как можно комфортнее, как можно приятнее. И это совершенно естественно, как мы сказали на прошлом слайде, да, мы говорили о том, что это Творец не создал, Творец поместил меня вот в такую виртуальную игру, в которой я должна найти силы, преодолеть в себе это животное начало. Каким образом? Таким образом, только через заповеди и через изучение Торы. Здесь очень-очень важно, да, мы часто можем, ну, честно сказать, впадать в иллюзию, что мы можем побороть свое злое начало, побороть слово не очень хорошее, но в любом случае укротить свое злое начало через, не знаю, там, волонтерство, там, не знаю, по спасанию там, морских там, белых котиков, или там, не знаю, еще что-то такое делать, и вот таким образом я преодолеваю свои эгоистические постоянные ползновения. Нет и нет, друзья мои, этого можно достичь только через заповеди, только через изучение Торы. Да? Это то, о чем говорит нам Тора, это то, что мы видим здесь. Поэтому наивысшей степени проработки своего эгоизма, ухода от своего эгоизма, наивысшей степени может достичь только человек, занимающийся Торой. Еврей, который занимается Торой и исполняет абсолютно реально исполняет заповеди. Не в мыслях, не там, не знаю, каких-то там, не знаю, во снах, А встает, когда ему тяжело, когда ему хочется спать, и делает то, что ему сказал Творец. Понимаете, что это? Это просто тренажер преодоления своего автоматического эгоистического начала. Да? На самом примитивном уровне, пусть даже эта заповедь еще не считается лишма, то есть во имя Творца, а заповедь лё лишма, я сейчас встаю, потому что, не знаю, я хочу там после смерти там быть выше, в лучшем мире. Пусть это будет даже так поначалу, но постепенно это преобразуется в то, что я это делаю только потому, что я люблю Творца. И вот на этом, вот здесь сейчас мы будем с вами разбирать, что же там интересного в нашей заповеди «Возлюби ближнего, как самого себя». Окей. Еще раз вспомним. Мицва – заповедь. Да? От слова «цавта». «Цавта» – что такое «цавта»? Заповедь. Да? «Цавта» – тот же самый корень на иврите. Это вместе. Да? Вместе быть «цавта». Когда мы создаем какую-то общность, и, как я уже сказала, сама суть заповеди – это привести творение к конечной цели – слияние с Творцом, быть вместе с Творцом. Как? Только когда я выхожу из своей эгоистической скорлупы, иначе я никогда не смогу приблизиться к Творцу. Никогда. Теперь идем дальше. Какие у нас есть заповеди? Есть заповеди Бейнадам ли хаверо, есть заповеди Бейнадам ли мекому. На русском заповеди, действующие между человеком и ближним, его ближним, хаверо, и заповеди, действующие между человеком и Творцом. Да? Окей, все знают, все понимают разницу между ними. Давайте посмотрим внимательно. В чем же разница действительно между этими двумя видами заповедей? Начнем с заповедей, которые действуют между человеком и Творцом. Да? Творец сказал делать так, значит, я делаю, сказал делать нецелат ядаим, сказал соблюдать шаббат, сказал там то, сказал все. Я это делаю, делаю. Даже вот, и когда у меня какое-нибудь просветление, там, да, особенно я вот наполняюсь какой-то духовностью, я даже вроде как чувствую, что делаю я это из любви к Творцу. Да? Что это за заповеди? Какие у них характеристики? Это постоянные заповеди, да, делай так, делай так, делай так. Там, пошел, помолился, пошел, там, сказал благословение. Да, очень определенные. Да, есть закон, все понятно, выучил законы кашрута, все, делаю заповедь. Дальше. Эти заповеди совершенно не дают никакой обратной реакции. Обратите внимание. Да? Включаю свет в шаббат, не включаю свет в шаббат. Да? Это одна из тоже таких интересных тем для размышления. Да? Вот шаббат, все, нельзя нарушать шаббат. Окей, подходит там человек, начинает включать. Вот я нарушаю шаббат, и что? И ничего. Ни молния меня не ударила, ничего со мной не произошло. Все прекрасно. Вон, там, не знаю, вор в законе ездит на там, не знаю, желтом Феррари. Отлично живет, у него все есть. Никаких заповедей не соблюдать. То есть что мы не видим, да, мы не видим, это не банкомат, это не кнопка, мы не видим никакой связи в принципе. Наоборот, мы видим, что есть праведник, которому плохо, есть злодей, которому хорошо. Это нас абсолютно путает, дезинформирует, мы не знаем, что с этим делать. Да? И плюс ко всему, эти заповеди часто просто становятся привычкой. Да, давайте, друзья, все, кто да, сейчас понимает, о чем я говорю, тоже там соблюдает заповедь, давайте действительно сейчас прислушаемся внутри себя. Да. Когда эта заповедь стала привычкой, а те, которые сейчас начинают что-то исполнять, вау, такой свет, да, вот каждая заповедь, вау, я сделала омовение рук, как здорово! И даже как будто кажется, что, не знаю, там золотой песок на меня посыпался. Бывают такие моменты, да, но они уходят. И, собственно, заповеди между человеком и Творцом – это вот такого плана заповеди, которые действительно не дают никакой реакции в этом мире, которую мы все время ждем. Давайте теперь рассмотрим другой вид заповедей, который действует между человеком и ближним. Да? Что это за заповедь? Встречайте приветливо, не говорите злословие, да, там, помогать так или так, там, не знаю, вести себя таким образом или таким образом, да, помогайте мне. Да. Все, что касается отношений между человеком, там какой-то, например, допустим, какие-то взаимоотношения, бизнес-взаимоотношения. Этот дал этому, этот одолжил, это то, это все. Да, заповеди, которые говорят об отношениях, допустим, хозяина и еврейского раба. Да, тоже там столько деталей, которых нужно знать и которых нужно выполнять. Эти заповеди абсолютно непостоянные. Эти заповеди зависят от огромного количества всяких вводных. Кто, что, как, в каком возрасте, как стоял, что думал, что сделал, что в этот момент делал тот и другой и так далее и тому подобное. Заповеди эти очень неопределенны, так же, как заповедь «возлюби ближнего». Да. В смысле «возлюби»? Что это значит? Что это вообще такое «люби кого-то»? Как это? А еще и как самого себя? Вообще ничего не понятно. Да. Заповеди, которые регламентируют отношения двух людей, дают мгновенную реакцию. Да. Понятно. Улыбнулась я человеку, есть реакция. Не улыбнулась, там кто-то у кого-то украл, сразу есть реакция. Кто-то кому-то что-то сделал, сказал, там, не знаю, не дай бог, клеветал, еще что-то, сразу есть реакция. Причем реакция не какая-то там, не знаю, метафорическая, там, теологическая. Реакция конкретная, да, кулаком в нос, да. Или наоборот, да, сделал добро человеку, не знаю, принесла там пирог роженице, да, видишь счастливые глаза, видишь, что это действительно дало силу, наполняешься обратным светом, да, согласитесь со мной. Эти заповеди постоянно требуют еще, требуют отношений, да, вот эти отношения между людьми, которые регламентированы в заповеди, они постоянно развиваются, постоянно разворачиваются к нам новой какой-то гранью, все в соответствии с моим духовным уровнем, да. Соответственно, постоянные эмоции, которые появляются у нас во взаимодействии между людьми. И как оказалось, и как говорит Баля Сулам, именно эти заповеди являются самым надежным средством для достижения цели. Какой цели? Смотри предыдущий слайд. Приближение к Творцу. Приближение к Творцу через заповеди, которые относятся именно к человеку и его ближнему. Почему? Да, как, опять-таки, если есть вопросы, задавайте. Сложный нюанс нужно еще раз понять. Почему? Потому что с Творцом у меня отношения. Это какая-то, возможно, даже моя иллюзия. Мало ли кто что может навыдумывать, напридумывать какого-то Творца. Да? Мы не знаем, какое мы можем понимать, читать, изучать его качества, но мы не можем его никак описать, например, да, и как, извините, я должна его возлюбить? Творца всем моим сердцем, всем моим существом, как я должна это сделать? А для этого нам Всевышний и мудрецы говорят, что именно через заповедь между человеком и ближним, самая основная из которых, базисная, так сказать, глобальная, которая включает в себя все отношения абсолютно. И бизнес, и шломбайт, отношения в семье, отношения с детьми. А во-вторых, как амоха, возлюби ближнего, как самого себя. И когда человек встречается с этим ближним, который на самом деле, например, он вообще не знает и знать не хочет, и здесь он начинает проявлять свою сущность, и здесь он проявляет свой духовный уровень, вот здесь проявляется самая глубокая и настоящая духовная работа. Это самое надежное средство для достижения цели. Окей. Давайте еще немножко, да, разберемся, да, как я уже сказала, авторы хака-моха, да, и против, а вот мудрецы задают вопрос, да, вот здесь Равашлаг разбирает такой вопрос. Почему Творец не выразил, так сказать, через заповедь «люби Господа Бога твоего всем сердцем своим и всей душой своей и всем существом своим», не выразил именно через нее всю суть Торы. Да? Почему? Потому что действительно человек не может это сделать, не пройдя всю работу по отношению к ближнему. Хотя, согласитесь, интересно, что именно этот отрывок из Шма Исраэль мы должны произносить как минимум 2 раза в день. И каждый раз как бы внедрять свое сознание, да, туда перепрошивать еще раз и еще раз, возлюби Всевышнего всем сердцем своим, всей душой своей и всем существом своим. А как? Только через люби ближнего, как самого себя. Очень важный аспект. Окей. У нас есть вопросы, где можно послушать запись урока. Окей, запись урока будет на канале Толдот. Как всегда, все уроки, там огромное количество уроков. Очень советую все время там быть, подписаться и там быть. Окей. Так. Итак. Как можно, да, дальше какие вопросы мы еще хотим разобрать? Да, прежде всего, подумаем, да, возлюби ближнего как самого себя. Как можно заповедовать то, что совершенно невозможно? И как человек может выполнить эту заповедь? Да? Давайте подумаем действительно. Человек, простой человек, трудяга. Да, он целый день только и думает, как прокормить себя и свою семью. Скажите мне, пожалуйста, каким образом он еще может сейчас любить каждого своего ближнего, как самого себя. Каким образом вообще это может быть? И может ли быть такое, что Всевышний заповедует нам заповедь, главную в Торе, которую невозможно выполнить? Да? Совершенный нонсенс. То есть, понятно, мы знаем правила, что в законах Торы, в законах мудрецов, что не будет закон, который цибур, который община, общность не может выполнить. Да? Это такое основное положение. Как же так? Да? Давайте прям вот каждый сейчас сделает себе сканер внутренний. Способна ли я возлюбить ближнего, как самого себя? Да? И здесь мы должны начать с конца. Вообще, способна ли я вообще полюбить себя? Как я люблю себя? Что такое любовь к себе? Да? Проявляется ли она каким-то просто желанием подтвердить, что все-таки да, я достойна любви, пожалуйста, посмотрите, какая классная, и сколько всего умею, как я хорошо поработал, и как я вкусно приготовил. На этом основана моя любовь к себе, да? На тех функциях, которые я выполняю, на тех задачах, которые я хорошо выполняю или плохо. Да, могла бы получше, подкачала, да, как-то вот так оценочка не очень, да, ну и, соответственно, и, ну, собственно, любить, конечно, можно, но тоже, да. На чем основана моя любовь к себе, да? И большинство из нас живут по очень искаженному сценарию, когда любовь к себе, она зависит от чего-то, да. Она всегда, когда я люблю себя, когда. Или я особенно уважаю и люблю себя, тогда, когда. Или меня любят, когда. Да? Поэтому, когда мы уже, если мы уже говорим о заповеди «возлюби ближнего, как самого себя», мы прежде всего должны обратить внимание, что Творец призывает нас любить себя прежде всего. И это не та эгоистическая животная любовь, это не инстинкт самовыживания. Любовь к себе – это не инстинкт самовыживания. Любовь к себе, о которой говорит здесь Творец, это понимание и осознание, простите, того, что я непосредственно часть Творца, что Он меня любит, Он меня создал, этот мир не может быть без меня, я совершенно необходимая часть для этого мира, и Творец меня любит такой, какая я есть. Соответственно, я заповедуюсь любить себя такой, какая я есть. Это первое, что мы должны понять. Дальше. Автор Эха. Возлюби ближний. Ну, окей. Предположим, я хотя бы понимаю, что такое любить своих детей. Да? Или так, что такое приблизительно любить своего мужа. Но любить каждого ближнего, как самого себя, это вообще совершенный нонсенс. Да? И как же это может быть? И говорит нам Рав Ашлаг такие вещи, да, он отвечает на все эти вопросы. Да? Он раскрывает перед нами такой момент, что да, на самом деле, обратите внимание, если Илель и Раби Акива говорят о том, что это основная заповедь Торы, а на ней, собственно, все остальное, комментарии, все остальное, путь, да, прийти к этой заповеди, все остальные 612. Да? Нужно задать себе вопрос, действительно, почему эта заповедь и Тора не была дана нашим праотцам, да? Каким-то индивидуумом, да, отдельным или отдельной семье Авраама, Ицхака, Якова и так далее. Почему Тора была дана именно тогда, когда эта семейная такая социальная общность становится народом, да, как будто бы переходит в численный какой-то компонент, да, теперь это уже народ, 600 тысяч мужчин возраста 20 и так далее, да, и вот тогда мы становимся народом, и тогда в определенный момент Творец дает нам Тору, смысл которой это автор Эха Камоха, возлюби ближнего как самого себя. Да? Это то, что он говорит. Вернемся еще немножко, да, я хочу буквально тоже зачитать несколько цитат из Матан Тура, из дарования Торы Рава Ашлага, да, и он говорит так, что нет нужды спрашивать, почему он, Творец, не определил это в стихе «Возлюби Творца Всесильного Твоего всем сердцем Твоим и всей душой Твоей и всем достоянием Твоим». Да, это то, что мы говорим Шма Исраэль. Ведь он сделал это по причине, выясненной выше. Ибо на самом деле для человека, который пока еще находится в природе творения, нет никакой разницы между любовью к Творцу и любовью к товарищу, поскольку все, кроме него самого, считается для него несуществующим. Да? Чуть-чуть я вернусь назад, чуть-чуть. Я просто хочу вам сказать это словами величайшего мудреца. Что он говорит? Что обе эти заповеди, возлюби Творца, возлюби ближнего, пока человек еще находится в своей эгоистической скорлупе, нету никакой разницы между этими двумя заповедями в принципе, поскольку все, кроме него самого, считается для него несуществующим, поскольку мы не можем делать ни то, ни другое. Почему? Потому что нам непонятно ни как любить ближнего, ни как любить Творца. Да? И дальше Рав строит здесь очень стройную систему, которая объясняет, что только процессом поднятия через 49 ступеней, поднятия, духовного поднятия целого народа, огромного количества людей, в прямом смысле этого слова, да? И то условие, когда они становятся одним человеком с одним сердцем, да? Ишихат Белевихат и стоят под горой Синай с одним сердцем, как Ишихат, как один человек, тогда наступает момент, когда возможно дать Тору каждому из них. Да? И дальше Раваш Лак пишет, что Творец спросил у каждого, способен ли он сделать нас севенишма, сделаем и услышим, способен ли он человек, готов ли человек возлюбить Творца и возлюбить ближнего. И только тогда, когда каждый человек, стоявший под горой Синай из 600 тысяч, согласились принять эту заповедь, эта заповедь стала реальной. Она стала воплотимой, выполняемой. И именно тогда Творец дает еврейскому народу то, когда каждый из народов соглашается выполнить заповедь «Ваавта реха камох». Да? Соответственно, вывод, который напрашивается здесь, что именно взаимная любовь и поручительство, о котором мы тоже часто говорим, что «анахну арвим зальзе», да, мы поручители за каждого. Тоже такой интересный вопрос, как это поручитель? Извини, я вообще не знаю этого человека, как я могу вообще быть как-то с ним связана? Абсолютно никак, я не хочу ни быть с кем связана. Да, только эти условия являются необходимым условием для выполнения воли Творца и всей Торы. Вы понимаете, что это говорит? Что без осознанного стремления именно к этой заповеди, без огромного фокуса на эту заповедь, невозможно дальше никуда продвигаться. Невозможно продвигаться. Теперь на вопрос, а как вообще может существовать мир? Ну вообще, как можно выполнить эту заповедь? И как вообще, собственно говоря, о чем Творец думал, когда эту заповедь придумал? И, собственно говоря, все становится очевидно и просто. Если ты живешь в обществе, в котором каждый человек больше всего на свете печется за благосостояние каждого из своих ближних, то ты действительно можешь позволить себе точно так же не волноваться за свое благосостояние, потому что 600 тысяч евреев только и делают, что переживают, чтобы тебе было что есть, что пить, что одеть, чтобы у тебя было хорошее настроение, чтобы у тебя ничего не болело. И это называется система исправленного социума, исправленного общества. Когда все частички связаны в одно, как клетки одного организма. Да? Когда каждая частичка печется за весь организм. Ей важно каждое проявление каждой клеточки, потому что они все связаны. И даже без «потому что». Потому что это сущность, сама сущность проявления любви. И то, что, о чем говорит Раваш Лак, о том, что действительно только тогда, да, без тени сомнения, пишет мудрец, что у любого человека из этого народа пропадет всякая необходимость хоть в чем-то заботиться о собственном существовании. И поэтому он становится совершенно свободен от поддержания своего существования и легко может исполнять заповедь «возлюби ближнего, как самого себя». Со всеми теми условиями, которые мы говорили. Ибо как теперь на него может напасть какой-то страх за свое собственное существование, когда 600 тысяч любящих и надежных людей стоят на страже в полной готовности, зорко следуя за тем, чтобы у него не было ни в чем недостатка. Окей, я вижу, что есть вопросы. Давайте посмотрим. Я живу одна, мне 65 лет, шумерет и масорет. Шаббат очень тяжело, чтобы не нарушить законы шаббата, ничего нельзя делать, слушать уроки. Получается, что в шаббат я грустная. Есть ли польза от такого шаббата? Так, спасибо за интересный вопрос, он не совсем относится к нашей теме, но в любом случае, да, я попробую ответить тем моментом, что, конечно же, Всевышний не хочет, чтобы мы грустили. Но нам нужно понять, почему во мне появляется эта негативная эмоция. Почему я грущу? что вызывает у меня грусть, почему мне грустно, да? Мне чего-то не хватает, возможно, я не знаю других радостей шаббата, да? Еще не научилась наслаждаться тем, что да, можно делать. Ведь есть другие наслаждения, кроме прослушивания уроков. Поэтому здесь очень посоветую найти как можно больше тех вещей, которые доставляют вам онег шаббат, общение, это размышление, это чтение, огромное количество литературы, да, которую можно читать, наслаждаться, обсуждать с кем-то, найти соратника по мыслям и так далее. Да, очень важно в шаббат действительно соблюдать заповедь онег шаббат. Желаю вам вот прям удачи в этом. Так, и давайте дальше немножко порассуждаем, да, об этой заповеди и как заповедь автора Хакамуха «Возлюби ближнего как самого себя» относится лично ко мне. Что, как, что мне она говорит? Да, окей, Лея сказала, какие-то 600 тысяч евреев когда-то там 3300 сколько-то лет назад стояли, у них спросили, они согласились, я не согласилась. Терпеть не могу свою соседку, каждый шалом, да, вообще там, и еще дома не могу порядок навести в плане отношений с мужем. А мне тут говорят, что это, оказывается, вот и есть путь выполнения всех заповедей, да. Давайте посмотрим, действительно, к чему нас обязывает эта заповедь, что значит возлюби ближнего, зачем Творцу, чтобы мы любили кого-то, ну зачем? Потому что любовь сама по себе. Что такое любовь? Да, тоже вопрос. Что такое любовь? Я сейчас веду курсы «Путь единства» о отношениях в семье, да, и мы там задаем вопрос, первый основополагающий вопрос, что такое любовь? Да, многие говорят, вот, это милосердие к другому, там, это желание дать и так далее. Тепленько, но нет, нет, любовь – это не милосердие. Да, милосердие – это как тогда когда я кому-то с высоты птичьего полета посылаю как бы, да, вот свое добро, да, смотря на него сверху вниз и так далее. Любовь – это желание стать одним целым. Ава – любовь – это желание единства. Желание единства. И когда Творец говорит мне, возлюби ближнего как самого себя, он предполагает, что тогда я смогу возлюбить Творца всем своим сердцем, всем своей сущностью, и тогда я пойму, что Ашем Элокейну Эхад Ушмо Эхад, что Всевышний наш един, и имя его едино. Что это? Это не только то, что он один, там много богов есть, а он один. Нет, это то, что он един, и нет ничего, кроме него. Это значит, что если нет ничего, кроме него, это значит, что я – это тоже часть него, и ты, которая смотришь этот урок, часть меня, а я часть тебя, и все мы вместе – часть Творца. И когда постепенно-постепенно вот это понимание спускается в мое сознание, происходит революция, которая переворачивает всю твою жизнь, все твои ценности, все твои, не знаю, там, приоритеты, абсолютно. И здесь самое время задать себе вопрос, что это значит для меня лично. Являюсь ли я часть этого единства, или меня случайно Творец забыл, да, как бы прошел мимо, да, все вот едины такие, да, такая вот картина, не знаю, буллинга в классе, да, все вроде вместе, да, а кто-то в углу. Так ли это? А почему, если так? А какая первая реакция на этот вопрос у меня внутри? Да, какая эмоция? Сопротивление или радость? Что там внутри? А какие еще есть части этого единства? Что там еще есть? Да, вот все части этого мироздания. Что туда в это единство входит? Да? А сосед мой входит туда? Да, а вон та моя учительница, которая там, не знаю, мне испортила там всю школу, она входит в это единство? Да? А злодеи входят в единство? Да, и мы должны действительно отстраняться от своей вот этой вот зацикленности на себе, любименькой, которая и себя любить не может, да, и других любить не может. Выходить из этого я, отстраняться и смотреть глобально, что я есть часть мироздания, я есть часть Творца. И очень важно еще раз и еще раз задавать себе вопрос, могу ли я вообще прийти к единству? Какие барьеры есть у меня перед вообще возможностью прийти к единству с Творцом? Да. Теперь конкретно практически, с чего я начинаю? Опять-таки, не нужно идти далеко, спасать кого-то, там, не знаю, волонтироваться еще где-то. Ради Бога, хочешь, волонтируйся. Но у нас есть четкое правило, что, которое говорит, что гласит, что бедные, да, моего города, прежде всего, что это значит? Что заповедь автора Хакамоха прежде всего относится сначала к себе. Способна ли ты сделать ава камоха, как себя, потом к самому ближайшему, кто возле тебя. Да, на каждом этапе жизни это может быть кто-то другой. Да, супруг, дети, родители, да, сестра, брат. Там я могу предположить, что я могу любить этого человека так же, как себя. Как говорит Раби Милюбавич, наша духовность начинается там, где начинается материальность второго человека. Да? И теперь, дорогие мои, да, понятно, что много всего, там все духовно и так далее, но работа-то тут очень-очень простая. Очень простая, да, чтобы прийти к этому единству. Нужно просто обратить внимание на потребности твоего мужа, твоего ребенка и того, кто находится рядом с тобой. Сначала на потребности, истинные потребности себя и своей души. Да, мы всегда начинаем работу с себя. Это первое правило. Да, мы не можем дальше начинать там наваливать любовь, да, причинять добро и наваливать любовь на всех, когда я сама не разобралась с собой, когда я как-то подсознательно все время наступаю на одни и те же грабли, да, когда я подсознательно и как-то вот нехотя приношу себе вред, например, вступаю в отношения, которые меня разрушают, да, сама не позволяю себе развиваться. Конечно же, сначала исполнять эту заповедь я обязана сама собой и разобраться там. И следующий этап — это посмотреть вокруг себя, самое ближайшее окружение. Да. И понятно, что лучшим помощником это Эзер Книгдо, в данном случае это наш супруг. Понятно, что для мужчины жена, для женщины муж, дается именно для того, чтобы проработать этот тренинг от начала и до конца. Воспринять эту жизнь как тренинг, не ждать испытаний. Да? Потому что испытания, они придут в любом случае, если мы сами не делаем этот тренинг ежедневно, ежеминутно. Да? И, конечно же, скажем заключительные слова. Если есть вопросы, пишите, задавайте. Что самое главное, что мне важно здесь сказать, что, конечно, конечная цель – это единство. И эта конечная цель может достигаться только посредством стремления к исправленному обществу, в котором все его части исправили себя. Да? То, что я сказала, что сначала я исправляю себя с собой, отношения себя с собой, потом я исправляю отношения себя ближнего, и все это на основе моих отношений с Творцом. И только тогда я позволю себе понять и принять то, что я являюсь частью исправленного общества и являюсь частью общего организма, в кавычках. Да. Обратите внимание, Еврейский народ, Гой Кадош, Мемлехет Куаним, задача этого народа, в отличие от задачи других народов, когда там есть значит, праведник мира, да, вот есть народ, в нем есть праведник, один, второй, третий, вау, круто, действительно, великие праведники, сколько добрых дел и так далее. Задача еврейского народа быть праведным народом, народом, не отдельными частями. Нет, не отдельными частями. Мы все зависим друг от друга. Мы, каждый из нас, заповедан возлюбить ближнего, как самого себя. Понятно, что я не пойду сейчас к соседу и скажу, слушай, у тебя заповедь возлюбить меня. Зачем ты тут ставишь тут свой велосипед? А ну-ка подвинься. Нет. Прежде всего я приду к себе и скажу, а ты любишь этого соседа, как самого себя? Не, ну как можно? Невозможно. Он же там такой, сякой. Вот здесь начинается настоящая работа Торы и нашей души. Да? Поэтому, конечно же, очень хорошо говорите много-много-много теорий, да? Но нам здесь важно понимать. Мы евреи, у нас все, вся наша теория, вся наша духовность выражается в практике. Очень простой, незамысловатой практике, когда ты делаешь, когда ты не делаешь своему ближнему то, что ты сам не любишь, и когда ты делаешь ему то, что не любишь ты, а то, что любит он. А вот чтобы понять, что он любит, нужно очистить свое сердце, очистить свое сознание от каких-то стереотипов, от шаблонов, от ограничивающих установок и увидеть в его глазах его божественную душу. Не оболочку, какая бы она ни была, неприятная, приятная, красивая, некрасивая, а увидеть его настоящую божественную душу и понять, что мы с ним на самом деле одно целое, часть единства. Окей. А давайте посмотрим, если окей. Можно ли дополнить? Конечно, можно. Да-да, конечно, можно. У нас есть еще 2 минутки, да, если я не ошибаюсь.
У нас чуть-чуть больше, на 6 минут. Во-первых, хочу большое-большое спасибо сказать. Хотела дополнить по поводу шаббата. Вот это несчастный женщине, которая думает, что она несчастная. На самом деле, мне кажется, не с той стороны подошла к теме шаббата. Она, Малка, вы просто думаете, что шаббат – это сплошные ограничения и запреты. Посмотрите на это с другой стороны. Откройте для себя шаббат совсем с другой стороны. Это вот действительно новички думают, что это нельзя, то нельзя, это нельзя. Наоборот, сделайте в шаббат то, что вы не делали всю неделю, вы не могли позволить самой собой побыть, со своими мыслями, почитать что-то. Да? Даже в вашем возрасте наверняка есть куча хлопот, которые вас отвлекают от этого в течение недели. Вот что хотела сказать. Даже одинокий человек. Я тоже когда-то была одинокой, тоже когда-то начинала.
Конечно, это нам всем очень, все, кто возвращается к заповедям, возвращается к Творцу в зрелом возрасте, для всех это большой стресс, а что же мне теперь делать, сидеть ничего, да, и как же так? Но на самом деле потом открываешь для себя огромный мир, да, и иногда для того, чтобы увидеть самое главное, нужно остановиться, да, вот услышать эту тишину в себе. И вдруг раскрыть новые интересы. Интерес. Я на самом деле по себе скажу, что все мои самые интересные идеи появляются у меня именно в шаббат. Почему? Потому что это как, знаете, Рабби Нахман говорит, это как натянутая пружина. Не натянутая, а вот сложенная пружина моего потенциала. Я хочу делать, бегу, минутку, сейчас 25 часов, и ничего не делаешь. Да? Ты как бы... нарабатываешь свой потенциал все больше и больше и больше, и потом эта пружина выстреливает на всю неделю и дает вот эту благодать на всю последующую неделю. Ведь это так происходит, да, потому что мы живем от шаббата до шаббата, так сказать, получая благо, получая мысли, намерения, получая весь наш потенциал именно вот день шаббата. Почему? Потому что шаббат – это тот день, это как проекция уже исправленного мира. Да? Поэтому, кстати, возвращаясь к нашей теме, шаббат шалом. Что значит шалом? Шалем – целостный. Там мы целостны, там мы сидим вокруг стола, там мы должны говорить вещи, там, благословлять детей, благословлять супруга, петь эшетхай для супруги. Да? Это именно то, что создает вот эту атмосферу единства. Да? Это как бы пример вот этого исправленного состояния, исправленного общества, взаимная любовь, уважение, да, это то, что мы получаем, пример вот этот, именно в шаббат. Окей.
Есть ощущение, что в шаббат много чего не успеваешь. Можно столько, столько комментариев на одну недельную главу, что потом понимаешь, и я не успела все их прочитать.
Это
И
точно.
Таилим прочитать нужно. И книга замечательная с комментариями Рава Ицхака Зильбера вышла сейчас у нас в Толдот.
Вау.
Комментарий на Таилим. Просто одни комментарии почитать, уже вдуматься. 1 час уходит, посмотрите. Недельную главу прочитать вдумчиво, это тоже где-то час. Да там просто работы, непаханное поле в шаббат.
Совершенно верно. Я очень люблю самые длинные, долгие шаббаты, когда действительно можно еще, еще, еще время, еще время. Да. Поэтому очень советую.
Да. Лечка, хотела вот что спросить. Во-первых, урок потрясающий, действительно очень вдохновляющий. Но, знаете, есть такой принцип, да, сейчас я посмотрю вот этот рецепт, и вот этот сохраню себе, и вот это запишу, чтобы потом не готовить. Очень часто так происходит. Мы чем-то восхищаемся, вдохновляемся, но потом на практике не реализуем. Вот. То есть это все очень возвышено. А теперь просто практика. Да? Вот мы сейчас все это прослушали, замечательно. Возвращаемся к общению там, с подругой, еще с кем-то. И, конечно, мы видим там в ней Всевышнего, конечно, мы в ней любим. Как за 2 минуты, есть ли какой-то совет? Как за 2 минуты отучиться ставить другим, например, диагнозы? Да? Все мы очень любим ставить всем диагнозы, всем, кроме себя.
Как нам хочется кнопку, как нам хочется исправить быстренько все. Друзья мои, этого такого не бывает. Вавилоняне тоже хотели построить башню и техническим образом, моделью какой-то исправить отношения с Творцом, вернее, вычеркнуть его из своей жизни. Но мы знаем, что это, чем это закончилось, да, полным бильбулем, да, всех языков и так далее. Нет, то, о чем мы говорим, это работа нашей жизни. Ради этого мы сюда пришли. Кнопки нет. Но есть теперь у нас конкретная цель, когда мы понимаем, в чем цель моей жизни. И мы понимаем, почему заповедь «возлюби ближнего как самого себя» является основной в Торе, а все остальные, как сказал Илель Азакер, комментарии к ней. Потому что только через восприятие ближнего как трамплин к Творцу мы понимаем, что да, наша цель здесь – конкретно вот здесь на моей кухне, здесь в моем салоне, здесь на рабочем месте, здесь наводить экологию, здесь видеть ближнего. Да? Я не смогу пройти свое исправление, приблизиться к Творцу, если я чувствую внутри ненависть. Из-за ненависти был разрушен второй храм. И это то, что нам сейчас нужно исправить. Да? А антоним слова ненависть – это любовь. Поэтому сейчас вот там многие говорят «любовь хинам». Есть хинсинат хинам, хатсве шалом, а есть любовь бесплатная, беспричинная любовь. Потому что я должна любить себя без причины, без условия. И его я должна любить, и подругу эту я должна любить без причины, без условия. Единственная причина, которая позволяет здесь быть, потому что Творец ее любит, Он ее создал. Она частичка Творца, она часть Всевышнего. Это единственная причина, если мы ищем причину, почему мы должны любить и Его, и Его, и Его. И те люди, последняя, да, сейчас последняя минутка, те люди, господа, дорогие мои, которые пришли в нашу жизнь и приносят нам такой дискомфорт, и так они нам и то, и все. Это самое большое благо и милосердие от Творца. Потому что только через отношения с этими людьми я смогу проработать себя, я смогу увидеть отражение в них, проработать себя и прийти к действительно к подобию, к качеству Творца. Поэтому я вам желаю огромного терпения. Не опускайте руки, не опускайте руки. Мы обязательно к этому придем. Спасибо вам огромное. Передаю слово следующему лектору. Спасибо, Мириам. Амена.